Актива «Открытая Россия», а для чиновников администрации президента России введены ключевые показатели эффективности, это KPI называется, по снижению уровня протестного потенциала и повышению уровня социального оптимизма. Вот мы попробуем разобраться, какую тактику Кремль будет использовать перед сентябрьскими региональными выборами. У нас в студии политик Дмитрий Гудков, наш гость из Калининграда, директор фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург, а на связи будут социологи Анастасия Никольская, соратник Алексея Навального Николай Ляскин, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельканьян. Дмитрий, начнем с вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы опять попали под, я хотел сказать, под топор, но, видимо, под штамп, да, репрессий от Министерства юстиции. За что наказывают вас и вашу партию?
Ну, нашу партию не хотят перерегистрировать, и просто с нами играет такой бюрократический футбол.
То есть им не нравится,
да,
слово «партия»?
Им не нравится фамилия Гудков во главе партии, вот, им не нравится название партии «Перемены», им вообще не нравится любая наша активность. Поэтому мы провели уже 2 съезда, мы поправили все то, что они нас попросили, но их опять не устраивает. Ну, например, выяснилось, что, оказывается, член партии, зарегистрированный в Московской области, должен доказать, что он постоянно и преимущественно проживает в Москве. Ну, то есть, таких требований просто быть не может. Это абсурдные требования.
Это опросом соседей, наверное.
Ну, видимо, надо. Да. Нужно там какие-то справки от соседей приносить. То есть, вот постоянно что-то такое возникает. И теперь нам дали 3 месяца. Если мы за 3 месяца не проведем съезд и не поменяем устав вновь, и они вновь могут потом не принять этот устав, то партию они просто закроют.
А вы в выборах можете принимать участие?
Как партия мы можем пока принимать участие, ну, если они, конечно, в августе захотят нас закрыть.
Со старым названием «Гражданская инициатива».
Но мы на всякий случай в Москву, в Московскую городскую думу пойдем самовыдвижением, потому что если вдруг они нас закроют в августе, то тогда аннулируется просто выдвижение. Поэтому мы не будем рисковать, мы пойдем именно самовыдвижением.
А судиться будете?
Ну, наверное, будем судиться. Я просто сегодня об этом узнал. Мы проведем политсовет и решим. Наверное, мы будем судиться. Наверное, мы будем вынуждены проводить новый съезд. Это опять расходы на проведение всяких конференций. Нам нужно будет оплатить гостиницу, приезд делегатов. Ну, то есть, это серьезные проблемы, особенно с учетом выборов, на которые тоже придется нам собирать деньги.
А может, вас наказывают за то, что вы часто расходитесь во мнениях с Ксенией Собчак, которая после президентских выборов вот теперь взяла должность в компании «Газпром Медиа», там какой-то канал будет возглавлять?
Я по-другому бы сформулировал. Я часто расхожусь с мнением генеральной линии партии, вот, и причем давно, и как-то я не собираюсь менять свою точку зрения, плюс еще антимусорные протесты, которые я пытаюсь организовывать, плюс вся моя работы по поддержке политзаключенных и так далее. Это, конечно же, власти не нравится. Вот, и они таким образом ограничивают наши возможности.
А что с мусором-то, кстати?
Вы хотите, чтобы я сейчас очень коротко сформулировал?
Сначала
очень
коротко, долго, а потом подробно.
С мусором все очень плохо, потому что власти не хотят уменьшать объем мусора. Они хотят сжигать в самых ядовитых, просто самых вредных и отсталых мусоросжигательных заводах и будут травить людей диоксинами.
Ну, понятно.
К сожалению.
А на активистов заводить уголовные административные дела?
Нет, и уголовные в том числе. Например, у нас коломенский активист, экоактивист Вячеслав Егоров под домашним арестом просто так ни за что. Чтобы вы просто понимали, ни за что. Пришел на суд к Дмитрию Геннадию Гудкову, получил 3-й протокол, который стал уголовным делом для него.
Ну, понятно. Привычная история.
Дадинская статья.
Да. Соломон Гинзбург, добрый вечер тоже. Соломон, скажите, пожалуйста, а что у вас сейчас в Калининграде происходит? Вот та же мусорная тема, она людей волнует? Или люди приняли эти новые платежи, значит, с благодарностью государству?
Мы проводили небольшое исследование, и я полагаю, что в Калининграде идет соединение, и думаю, это будет один из в этом плане ведущих регионов России, объединение социального и политического протестов. И, кстати, в продолжение реплики Дмитрия, потенциал у партии «Перемен» в регионе очень высок, потому что запрос на перемены, далеко не все знают, что партия «Перемен» не регистрируется, потому что охлуевшие нынешние и бывшие либералы, которые возглавляют политический блок в Кремле, видимо, совершенно справедливо опасаются роста потенциала этой партии, потому что поляна-то выжжена. 25 мая состоится уже 14-й в субботу по счету митинг в поддержку всех политических заключенных России и Калининграда. И в частности моего коллеги, бывшего по областной думе, Игоря Рудникова, который находится в тюрьме.
Журналист известной газеты
«Новые колеса». Известная газета, да. «Новые колеса». Дело его рассыпается. Это политический деятель, общественный деятель. Ситуация вокруг «Новых колес» и вокруг Рудникова наотмашь бьет не только по репутации Калининграда, но и по имиджу всей России, потому что у нас одних дипломатических консульств, одних дипломатических представительств в Калининграде больше десятка. Ну и, конечно, все возмущены ситуацией вокруг «Коммерсанта», потому что и Глеба Черкасова, и Наташу Корченкову, и Катю Гробман читали, уважали, уважают и не мыслят вообще «Коммерсант» без них и относятся очень бережно, так же, как и к радио «Свобода», Михаил. Ну, зато совершеннейшее омерзение вызывает перманентное фиглярство господина Колесникова из «Коммерсанта», я имею в виду, который описывает каждый чих понятно кого.
Хорошо, Дмитрий, кстати, вы обратили внимание на эту историю с «Коммерсантом», когда люди в знак протеста против увольнения двух коллег, собственно, тоже уходят, а коллектив их поддерживает, так сказать, дополнительным заявлением. И, в общем, сейчас очень странная действительно ситуация, когда госпожа Матвиенко говорит, что она знать ничего не знает об этих увольнениях, когда господин Усманов нам шлет специальное через своего представителя заявление о том, что он не вмешивается в редакционную политику, когда господин Песков говорит, что Ваня Сафонов замечательный журналист, и вообще что ж такое происходит, но мы не вмешиваемся, типа спор хозяйствующих субъектов. А что действительно их так напугало, вот эта вот утечка про то, что Валентину Ивановну Матвиенко могут поменять на Нарышкина в Совете Федерации, а ее куда-нибудь отправить по возрасту. Что ж такое страшного-то
Я
случилось?
Я думаю, что их совершенно другое напугало. Коллективный бунт журналистов, которые в знак протеста ушли. То есть раньше еще можно было с чем-то соглашаться, как-то жить в этих условиях, но когда уволили двух корреспондентов, это означает, что пространство свободы сжимается и вводится просто политическая цензура, то есть рамки, ну, наверное, какие-то там рамки были, но теперь в этих рамках тесно уже всем остальным. И этот коллективный бунт их, естественно, напугал, потому что власть боится любых именно коллективных протестов. По отдельности там в одиночном пикете, да стойте сколько угодно.
Да и то не везде.
Когда люди объединяются, тем более эта история такой резонанс получила, конечно, их это стало напрягать. Я не только не обратил на это внимание, я и написал об этом, и поддержал, и вообще знаю лично всех журналистов газеты «Коммерсант», и, в общем, шлю им лучи поддержки, они большие молодцы, я надеюсь, что все у них получится, они себя смогут реализовать, потому что они профессионалы, и я как раз, я уже давно не читаю отдельно газету «Коммерсант» или газету «Ведомости», хотя там всегда с уважением относился к коллективу, я читаю отдельных авторов. Ну, у меня Максим Иванов в Фейсбуке, я всегда его читал. Да, там и так далее. Я читаю авторов, и я также на них подписан и буду продолжать их читать. Поэтому, я думаю, в этой истории именно «Коммерсант» потерял. Вот. А самое главное, на что почему-то все в меньшей степени обратили внимание. Конечно, акционер частной газеты может кого-то увольнять, кого-то там нанимать. В данном случае мы имеем дело с цензурой, это прямое нарушение Конституции, там, закона о СМИ и так далее. Это цензура. Это не просто частное дело какого-то там акционера. Это введение конкретной политической цензуры, что нарушает права журналистов.
Ну, я бы еще обратил, конечно, внимание на то, что в этой истории есть борьба, так сказать, за выдачу журналистской тайны. Чем занялся господин Желонкин, уж не знаю, по чьему поручению, по закону журналист может вот выдать, раскрыть источники своей информации только в суде. А так, в принципе, он не обязан это сообщать. Это, конечно, вопрос доверия внутри этой редакции. Но у меня такое ощущение, что кому-то хотелось очень узнать, так сказать, у людей с таким ГБшно-параноидальным сознанием, кто же это журналистам «Коммерсанта» посмел дать какую-то информацию, так сказать, из высших сфер. Надо перекрыть источник утечки и так далее.
Вот ну, это. Я и другую версию читал. Возможно, это так, но, может быть, это комбинация с сменой Матвиенко на Нарышкина, ну, скажем, является частью транзита какого-то там, или одного из вариантов транзита, вот, и не нужно было раньше времени ее афишировать. Может быть и так, я и такую версию слышал. Но какая разница-то? Журналистов уволили в нарушении Конституции, в нарушении закона, и получили то, что газета «Коммерсант», ну, по сути, перестала для многих читателей существовать.
Ну, люди проявили, правда, такую порядочность многие, и человеческое достоинство защитили. Я хотел бы подключить к нашему разговору социолога и психолога Анастасию Никольскую, которая с Сергеем Белановским проводила большие сейчас, насколько я понимаю, исследования фокус-групп и, по России. И мне очень хотелось бы узнать, добрый вечер, собственно, как меняется настроение людей сейчас. Вот, например, этот коллективный бунт или, так сказать, выступление людей в «Коммерсанте», оно, так сказать, вписывается в ту картину мира, которую вы сейчас нашли?
Да. Здравствуйте. Оно вписывается. И в первую очередь вписывается потому, что люди действительно, ну, как-то очень четко начали понимать, что от них очень многое зависит. То есть я могу сказать, что в рамках самых обычных респондентов, да, ну вот случайный лоб, которую мы набираем в 10 разных регионах, у нас мы видим во всех буквально регионах очень четкое осмысление ситуации и понимание своей ответственности за то, что происходит в стране, понимание, что от наших собственных действий очень многое зависит и готовность к этим действиям. И плюс к этому мы видим такую, знаете, выраженную эмоцию, с одной стороны, раздражение на то, что происходит, и с другой стороны, стыда за то, что мы до сих пор ничего не делаем. То есть люди так и говорят, что мне стыдно за то, что я долгое время примыкал к молчаливому большинству, мне стыдно, что я продавал свой голос. То есть, в общем, я бы сказала, что здесь на уровне там эмоций, осознания, энергетического потенциала люди, в принципе, готовы к тому, чтобы, ну, вообще говоря, уже объединиться и протестовать массово. Нам не хватает консолидирующих.
Вот хороший вопрос, Дмитрий. А действительно, что мы или что, кто может быть консолидирующей силой? Ну вот вашей партии не дают зарегистрироваться. Партии Навального не дают вам не перерегистрироваться, им зарегистрироваться. Действительно, кто может консолидировать протесты, которые идут, ну, мы видим за последнее время, от Ингушетии до Архангельска, Екатеринбург, Подмосковье, фактически целое, в общем, по всей стране что-то происходит.
Ну, это не обязательно должна быть какая-то политическая партия. Например, в Екатеринбурге там же не было какой-то политической силы. Там как-то все объединились, и вот сегодня мы видим, что они добились своего результата. Если мы берем экологические протесты, пожалуйста, Архангельск уже чего-то добился, и там уже власти... Я не говорю о том, что им надо верить, им не надо верить. Но, по крайней мере, сегодня они сказали, что мы не будем строить никакого полигона для хранения московского мусора. По крайней мере, это уже какой-то сдвиг. Такая ситуация сейчас происходит в Подмосковье. Например, в Коломне, да, где строится и мусоросжигательный завод рядом, и полигон на 6 миллионов тонн отходов. Там есть мощная инициативная группа, которая в ближайшее время себя проявит. И я думаю, что рано или поздно мы увидим выступления граждан по разным темам, потому что политика сейчас приходит в каждый дом. Ну, то есть, например, выйду ли я на протест в Коломне или не выйду? Я понимаю все риски. У меня уже 2 протокола, 3 может стать уголовным делом. Но я понимаю, что я не хочу жить рядом с мусоросжигательным заводом. Я не хочу, чтобы мои дети дышали этим всем дерьмом. Поэтому я туда пойду. Потому что я выбираю между угрозой какого-то уголовного дела и риском заболеть раком. Поэтому это во всем проявляется. Почему сейчас люди, например, почему становится противно уже идти на какие-то компромиссы? Ведь не все же они герои, да? Не все готовы рисковать. Но просто сейчас ты не понимаешь, а ради чего? Ради того, чтобы какой-нибудь Чемизов купил себе очередную квартиру за 5 миллиардов, ради того, чтобы эти Шипелов с Ростехом построил мусоросжигательные заводы, а свою семью увез в Швейцарию. Ну, то есть, все прекрасно начинают понимать, что власть вообще ведет страну не в ту сторону. Главное, что она уже начинает совершать такие ошибки, которые приводят Ну, вот к покушению уже на самое святое, да, на здоровье детей. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время такие группы будут формироваться. Рано или поздно они сформируют какую-то такую протестную политическую силу. И не обязательно это будет партия. Это может быть какое-то движение за перемены или что-то в этом роде.
Что вы думаете, Слава?
Абсолютно согласен. Идея перемен, я не верю в то, что наши уважаемые федерального масштаба вожди могут к чему-то прийти и поступиться собственными амбициями. Идея перемен, на них огромный запрос именно на перемены. Достаточно вспомнить Филимасса. Мы, мне кажется, живем в 89-м году сейчас. Путину, мне кажется, надо помнить известное изречение, что чем раболепнее присмыкаются халуи, тем подлее потом тебя предают. Вот, кстати, в Калининграде, когда я говорил о соединении социального и политического протестов, вот совпало два забавных момента буквально на прошлой неделе. С одной стороны, почти 30 с лишним миллионов рублей выделила областная дума, понятно, и Дросовская, с подачи правительства области на самопиар, на самовосхваление. И в тот же день буквально Министерство труда, правительство Токпилин разоблачают калининградских чиновников за манипулирование с пенсиями, за занижение тех социальных доплат, которые могли бы обеспечить региональный минимум в размере аж 8800 рублей. Мы надеемся, что в субботу, благодаря этому фактору, гораздо больше придет народа. Это первый момент. И второй момент. Мне кажется, наши оппоненты, наши враги, враги нашего Отечества, чужие, они не так сильны, как представляется. И надо их называть поименно, как в ситуации с Екатеринбургом. Отступили же там, да? И отказались от строительства храма прямо в сердце города. Мне кажется, что вот мы говорили только что о Коммерсанте, если постоянно бы из журналистской солидарности во всех средствах массовой информации, как вы правильно, Михаил, говорили накануне этой передачи, если бы Коммерсант объявил забастовку, либо все ушли бы в отпуск, если бы это было поддержано бы другими изданиями, и постоянно звучало бы три фамилии – Матвиенко, Кириенко и Усманов, я думаю, они как трусы отступили бы. И мне кажется, это был бы знак, и мне кажется, мы бы не только людям помогли бы, не только славным журналистам, но мы бы сохранили бы чувство самолюбия и чувство достоинства. Поэтому запрос на перемены огромен, они будут, время спрессовывается. И мне кажется, вот если АП думает, что все как у семиклассницы, которая забеременела и думает, что беременность рассосется, не рассосется. Пасту в тюбик не загонишь.
АП – это администрация президента, я уж уточню. Но я бы все-таки, знаете, что сказал, что не все журналисты, которые себя называют журналистами, на самом деле являются журналистами. Когда сотрудник НТВ провоцирует, например, того же Романа Удода с бесконечными приставаниями, там, с идиотскими вопросами, и получает в ответ крики и грубость, он потом организует фактически, значит, там, статью, пытаются пришить человеку угрозу убийством, там, хотя, конечно, надо доказать реальность данной угрозы. В общем, у человека был нервный срыв, там вот отогнал провокаторов, а теперь его судят. А человек делает много хорошего в сфере контроля над выборами. У нас сейчас Григорий Мелконяц на связи по телефону из Хима, где как раз Романа судят. Добрый вечер. Что там у вас происходит сейчас и вообще какая ситуация?
Здравствуйте. Ну, Михаил, я сейчас нахожусь в Химкинском городском суде, где рассматривается дело о мере пресечения Роману. То есть это дело возникло неожиданно, потому что он не скрывался от следствия и лично там приходил, и у него на 28 мая очередная там должна была быть встреча, но почему-то досрочно ему позвонили, попросили лично явиться, и в этот момент ему одели наручники, и в итоге он сегодня как раз находится на заседании по мере ему пресечения. Роман, он лично приехал, лично как бы здесь присутствует. Судья сейчас удалился для вынесения решения о мере пресечения, и сейчас рассказывает тем, кто находится в зале, о том, как проходят выборы в Московской области. Надо сказать, что заседание началось очень странно, потому что за полчаса это зал заседания заполнили люди, которые, судя по всему, являются к штатским сотрудникам полиции Московской области, так, во всяком случае, по косвенным признакам стало понятно, которым не интересен процесс, они пришли занять места. И большинство СМИ, и тех, кто пришел понаблюдать и поддержать Романа, не попали просто на само заседание, и в итоге вот сейчас, вот когда ушла судья на как бы вынесение решения, смогли зайти или пообщаться с Романом. Тут присутствует и телекомпания НТВ, которая, опять же, ведет себя провокационно, и достаточно активно реагируют тоже люди, пришедшие на эту на этих журналистов, которые продолжают как бы вот свою вот эту вполне корректную журналистскую деятельность вести, вот, реагировать на них. Ну вот сейчас посмотрим, какое решение вынесет суд.
Скажите, а если, предположим, Романа действительно как-то закроют, это для вас, для вашей организации, которая борется с фальсификациями выборов, будет серьезной потерей?
Ну, конечно, серьезные потери. Я не исключаю, что именно это сделано для того, чтобы в период, в разгар как вот, предстоящих выборов, сейчас вот начнется такая тяжелая пора, когда каждый человек очень важен, особенно Роман, его талантами и профессионализмом, но да, если сейчас его, например, там отправить в СИЗО или, например, отправить под домашний арест, что, скорее всего, вероятнее, прокуроры и следователи, они настаивают на том, что запрещено встречаться с кем-либо, кроме родственников, использовать средства связи и так далее. То есть понятно, что на период избирательной кампании он просто будет выключен из процесса, и таким образом одного человека они просто вот выкинут из избирательной кампании. И на одного профессионального наблюдателя, эксперта будет меньше.
Григорий, ну я уж воспользуюсь вашими экспертными способностями, услугами. А каких гадостей вы ждете на этой избирательной кампании? Ну, может быть, будут теперь требовать, вот как Дмитрий мне рассказывал, что с них там требовали справку о отсутствии второго гражданства, вот будут со всех требовать эти справки и снимать по этому признаку или еще что-то такое?
Смотрите, во-первых, надо сказать, что общественность не смогла добиться снижения муниципального фильтра. Об этом много говорилось, но, к сожалению, так Государственная Дума не приняла, зато нашла время принять законы об электронном голосовании в Москве, об эксперименте, об эксперименте с цифровыми участками. На это время нашли. Вот. Но не нашли время на то, чтобы снизить муниципальный фильтр, хоть как-то там сделать более-менее участие в выборах доступным. Не смогли устранить норму, которая касается ограничений для наблюдателей, которые вот будут действовать на этих выборах кабальные. И я думаю, что начнется все, конечно, с недопуска кандидатов, если говорить о выборах губернаторских. И здесь, я думаю, что те риски, которые в итоге проявились на прошлой кампании в сентябре, они будут учтены. И более-менее хоть какие-то там кандидаты, которые имеют шансы повлиять там, даже не на победу, а на вероятность второго тура, они будут всеми силами отсекаться. Это вот первая проблема, с которой мы, я думаю, что в ближайшее время столкнемся. Вторая проблема – это вот пресловутый админресурс. Он, безусловно, сейчас будет тоже в полный рост вставать, так как других ресурсов уже нету. Мы увидим, как людей будут сгонять опять на участие в выборах, возможно, с использованием механизма «мобильный избиратель», то есть, чтобы они прикреплялись к нужным избирательным участкам. Это тоже, я думаю, что может быть в регионах использовано, хотя там Центр избирком не очень доволен, когда эту технологию вот так вот используют. Но как бы все ресурсы хороши. Возможно, будет давление, как бы, ну, невозможно, вот мы видим уже на наблюдателей, их не так у нас сейчас много в стране, чтобы как бы разбрасываться там людьми, но в регионах мы видим уже давление на людей. Там у нас, к сожалению, там просто вот потеряно как бы отделение в Краснодарском крае, там невозможно работать, координатор там подвергался физическим избиениям там и преследованию силовых структур на Витканке, он из Краснодара вынужден был уехать. И у нас сейчас только должно было быть открыто отделение в Ингушетии, вот, но в связи с этими всеми событиями, которые там происходят, поддержание людей, вот, которые там требуют проведения референдума, вот, возникает проблема, что вот этого человека тоже арестовали. Арестовали, на наш взгляд, совершенно незаконно, и вот, соответственно, тоже нет возможности там сейчас как бы с его помощью как-то разворачивать организацию наблюдения, посмотрим, что там будет дальше происходить. То есть выбиваются просто люди из обоймы, из как бы рабочего состояния с тем, чтобы, ну, вот, оголить контроль контроль. Ну, вот про день голосования как бы это далеко, мы посмотрим, на что они там будут способны, что они могут сделать. Но все будет зависеть от того, как сама избирательная кампания пройдет. То есть день голосования – это такой финальный этап, который не всегда как бы является определяющим. А вот то, как они подготовятся к этим выборам, с учетом уроков, которые были, я думаю, что в том числе и, к сожалению, вот эти все блокирования информации, которые сейчас есть, оскорбления представителей власти, вот это все может продолжиться, как бы обкатка на как раз кампании. На избирательные, все это может быть достаточно активно применено к разным активистам, и политическим, и неполитическим, таким общественным, независимым, разным. Вот всем, чтобы запугать, чтобы люди не распространяли альтернативную информацию, меньше знали о том, что происходит. И вот это, конечно, тоже серьезная угроза для именно вот нашего гражданского общества, которое активно обычно включается в общественный контроль.
Спасибо, Григорий Мелконянц был с нами. Дмитрий, что скажете? Ну, угрозы действительно серьезные, вот эти вот манипуляции на выборах?
Ну, самая главная угроза – это недопуск просто сильных оппонентов. То есть власть будет делать все для того, чтобы выборы превратились в такую, знаете, борьбу технических кандидатов от власти и политических и технических импотентов, ну, кто будет им противостоять. А всех, кто что-то... кто может бороться, кто может выиграть, их просто не допустят. Ну, например, если мы берем губернаторские выборы, это муниципальный фильтр, то есть это Единая Россия решает, кого пустить, кого не пустить. Вот. Если мы берем выборы, например, в ЗАГС, или выборы там, Московскую городскую думу, или любую областную думу, то там другая проблема. Там подписной фильтр, ну, практически, ну, не то, что он неподъемный, он, наверное, подъемный, но он стоит таких затрат, усилий, денег, ресурсов.
5 тысяч подписей в Москве.
6 тысяч подписей. В Москве примерно, ну, от 5 до 6 тысяч подписей. Но проблема не в том, что мы не можем собрать эти подписи, мы их можем собрать. Но надо понимать, что нам дается на это 3 недели. Ты не можешь совершить ни одну ошибку. Даже адрес должен быть указан вплоть до того, как в паспорте написано. Если, например, корп, а не буква К, то все, это уже ошибка и так далее. Поэтому мы, конечно, постараемся преодолеть все эти фильтры, но там, если еще в Москве есть шанс, то в регионах практически шансов нет никаких. Надо это понимать.
Хорошо, давайте мы еще Анастасию Никольскую подключим. Там у меня такой вопрос. Вот люди, с которыми вы общались на фокус-группах, они как к выборам относятся? Видят ли они в выборах какой-то инструмент изменения ситуации в стране, или они уже рассчитывают на нечто другое?
Знаете, они вот еще полгода назад, в октябре, они совершенно четко видели в выборах инструмент. Они говорили, что мы должны ходить на выборы, мы не должны сидеть дома, мы рассчитываем на то, что благодаря выборам мы что-то можем изменить. Прошло всего полгода, и они говорят, что мы ничего ни на что не можем повлиять. То те люди, которые допускаются на выборы, они, ну, у нас протестные голосатели, все равно кто лишь бы не Единая Россия, но те люди, которые приходят, они, в общем, себя пока никак не проявили. Поэтому они говорят о том, что мы должны менять систему. И вот эта мысль о том, что необходимо сломать систему, о том, что необходимо построить иное государство, истинно демократическое государство, она звучит в каждом регионе в Испании.
Понятно. Ну что, ваш комментарий тогда по поводу выборов как инструмента перемен. Есть этот инструмент или его отняли уже окончательно, и это имитация полная?
Я сам проходил через эти трепально-чесальные механизмы. Вот с Игорем Рудниковым практически оппозиции, за редким исключением, скажем, там, Миши Чесалин, не осталось больше в Калининградской областной думе. И даже если тебя допускают, и даже если ты выигрываешь, я в этой студии говорил, что там, где стояли КАИБы, у меня даже неловко, но стопроцентная была моя победа. Не 90, а 100%. Там, где их не было, там вдруг образовались эксклавы тотальной ненависти к вашему покорному слуге. Да, и мой представитель Единой России, мой оппонент, победил с результатом 146%, к примеру. И понимая, что все сфальсифицировано, а мы судились более года, все равно «Единая Россия» из принципа человеку, который мошенническим путем просочился, которого протиснули в областной парламент, ему достался комитет по правопорядку. Он взаимодействует с правоохранительными структурами.
Ну, это нормально,
дальше уже некуда.
Да, жулики.
Вот. Я с большим уважением отношусь к тезисам Ани Никольской, но я не очень согласен с ее первым выступлением с точки зрения того, что наступит какой-то катарсис, какое-то очищение, и люди не будут брать взятки, люди не будут продаваться за эти там 500-800 рублей, возьмут за милую душу. Не стройте никаких иллюзий до гражданского общества, до института совести, до института стыда, гнева, обращенного внутрь. Нам очень далеко. А вот что надо делать, мне кажется, опираясь на идею перемен, мне кажется, нужно всеми возможными способами повышать явку для того, чтобы люди шли на выборы. Потому что чем выше будет явка, тем меньше шансов будет у мерзавцев. И еще, опять же, персонально спрашивать с Булаева, с Панфиловой, с политического блока администрации президента, называя, есть ли в этих регионах каких-то фальсификации, либо в Москве и так далее, поименно тех, кто допускает эти фальсификации.
То есть организаторов процесса.
Безусловно. Они очень боятся персонифицированной ответственности. А отвечать придется по полной программе.
Ну хорошо, действительно.
Я можно добавил бы. Значит, выборы не самоцель. И совершенно очевидно, что, наверное, власть не сменится на выборах в нашей стране. Но в них надо участвовать для того, чтобы в случае, даже если не пустят кандидата, это удар по легитимности. Пустили какого-то сильного кандидата, нужно использовать все возможное для того, чтобы победить. Но я бы не только про выборы хотел сказать. Вот правильно здесь было сказано, что общество сейчас ищет эффективные способы слома этого режима. Значит, когда-то все думали, что вот надо идти всем на выборы, и вот мы выборы выиграли. Потом люди убедились, что кандидатов не пускают, голосование только может быть протестное, да и то там вот эти политические импотенты или манекены, как их называют, ничего поменять не могут. Вот, значит, люди начинают уже думать, вот, наверное, надо идти на улицу. Потом нас загнали в эти рамки, на Садовом или на проспекте Сахарова. Вот. И эти митинги перестали на что-то влиять. Какие настроения появились в обществе? Надо думать что-то еще. Если санкционированные митинги вот в рамках не приносят каких-то результатов, значит, надо радикализироваться, значит, надо идти на несанкционированные митинги, и тогда мы можем что-то решить. Но только они должны быть массовыми. И вот, пожалуйста, вам Екатеринбург доказал, только массовый выход на протест может повлиять на ситуацию. И в администрации президента и Кириенко, да, они должны сейчас реально быть обеспокоенными, потому что вся страна увидела, какой механизм является наиболее эффективным. И сейчас этот прецедент будет важен для жителей других регионов, которые хотят, не знаю, кто-то остановить свалку, кто-то защитить парк, кто-то добиться честных выборов, кто-то еще чего-то. Только вот такой механизм эффективный. И только через такой механизм мы сможем прийти к изменению правил игры.
Всю политическую систему,
да. Раз вы не пускаете нас на выборы, мы идем на улицу. Не разрешаете нам идти на улицу, значит, люди начинают искать другие способы. Но это как вода, которую невозможно зажать и остановить. Она все равно найдет щель. И все равно она вырвется наружу. То же самое и с протестом. Он никуда не денется. И более того, этот протест становится массовым, потому что, как я уже сказал, политика уже наступает на пятки каждому. Каждому в дом приходит. В виде налогов, в виде сборов, в виде мусорных вот этих поборов, которые они ввели. В виде вырубки парков, в виде, я не знаю чего там, мусоросжигательных заводов, которые строят, полигонов и так далее. Каждого уже затрагивает абсолютно. Либо там, я не знаю, закрывается детский садик, закрывается школа,
это больница, еще что-то.
Пенсионный возраст, конечно. Вот любую сферу возьми, и везде власть наступает, так сказать.
Да и НДС подняли. Цены поднялись. Пожалуйста,
конечно,
на все. Давайте мы еще один маленький сюжет посмотрим. У нас, кстати говоря, один из тех людей, которые организовывали акции протеста, и теперь и большую роль играет в процессе создания системы умного голосования у Алексея Навального, Леонид Волков, вот приехал в Россию, оказался тут же за решеткой в суде. Ну вот кусочек из его выступления дадим сейчас.
Тема повышения пенсионного возраста для всей страны очень важна. И тема митингов против повышения пенсионного возраста очень важна. Я действительно их освещал вместе с коллегами, с присутствующим, с Иваном Юрьевичем, например, вместе. мы это все освещали. Митинги были, естественно, разные. Как согласованные, так и не согласованные. И освещали их десятки тысяч журналистов. Ну, то есть, там, от BBC и Deutsche Welle до, не знаю, РИА Новостей и Раша Тудей. Каждый в своем ключе, наверное, но все освещали. Вот там в таком-то городе происходит то-то, в таком-то городе происходит. Это была журналистская работа, это была реализация конституционного права на свободу высказывания. Я прочитал протокол, там написано, что я принял на себя обязанности организатора публичного мероприятия. Это не находясь в этом времени в России уже полгода. Каким-то образом я принял на себя обязанности организатора публичного мероприятия. И более того, мои действия привели к тому, что двое неизвестных мне людей ударили двух сотрудников полиции, и еще кто-то нанес повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля Камри. На мой взгляд, эти утверждения абсурдны, но по крайней мере подлежат доказанию. По крайней мере, надо доказать, что я в своей трансляции призывал кого-то там, выходить на улицу, именно там, не освещал митинг, а призывал кого-то. Вот если я провожу митинг и кричу там бей того-то или там грабил витрины или что-то такое, вот тогда нет вопросов. Это в прямом виде диспозиции этой статьи. Но без наличия причинно-следственной связи увязывать это совершенно невозможно и, повторюсь, еще и создает какой-то совершенно неприемлемый прецедент.
Ну вот в данный момент как раз агентство «Интерфакс» сообщает, что Симоновский суд Москвы назначил Леониду Волкову 20 суток административного ареста за нарушение порядка организации митинга 9 сентября прошлого года, митинг против пенсионной реформы, как мы помним, и значит, признал его в организации публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу, ну и прочее, прочее. Часть 4, статья 22 КАП. То есть получается, что трансляция с митинга, вот без всяких призывов, или с разных митингов, поскольку там была перекличка митингов, это тоже, значит, административное теперь нарушение. То есть получается, любого журналиста можно вот за трансляцию митинга посадить. Ну, административно, 20 суток, но все равно неприятно.
Вам другой пример, связанный со мной. Значит, мне дали второй протокол, меня штрафовали за организацию митинга у здания суда в то время, когда меня этот суд судил. Это и вообще абсурд просто, понимаете? Поэтому судов у нас нет. Это просто политическая команда сверху посадить, отомстить, как угодно. Поэтому мы находимся в таком периоде, когда репрессии будут только нарастать. Тем более, теперь в администрации президента ввели новые критерии оценки успешности работы губернаторов, мэров и так далее. Чем меньше у вас уровень протестной активности, значит, тем вы лучше работаете.
Повышайте уровень социального оптимизма.
Конечно.
Там еще команда.
Понимаете, здесь, когда вот, в нормальной бы стране, да, как можно было бы померить и выяснить, хорошо работает губернатор или плохо. На выборах это решается. Но когда вы отменили выборы, вы начинаете какие-то критерии изобретать велосипед. Раньше, например, критерием был рейтинг «Единой России». К чему это привело? К тому, что просто стали фальсифицировать, чтобы подсчитываться наверх, что вот у нас все нормально, посмотрите, общество поддерживает Единую Россию. А теперь что будет? Ну давайте, зададим вопрос любому школьнику.
Запрещать будут все митинги.
Теперь будут запрещать митинги, теперь будут преследовать лидеров любого протеста, экологического, там, политического, общественного, какого угодно. То есть будут заводить уголовные дела, будут фабриковать, точнее, уголовные дела, вот, будут жестоко подавлять любые формы протеста. В итоге это закончится тем, что рано или поздно котел взорвется. Потому что, невозможно... Что такое KPI? Это все равно, что вы взяли котел, поставили на огонь, сели на него, вот, и KPI будет это выражение лица, спокойствие до того момента, пока не запахнет жареным, правильно? Вот это и будет KPI. Он ни на что не повлияет, но реально местные чиновники, вот просто в администрации президента должны же думать. Вот даже если они хотят действительно как-то там... Ну, повысить качество, да, управления. Ну что, неужели они не понимают, что это приведет к тому, что просто они запустят механизм репрессии? Вернее, не запустят, а они его просто вот выведут уже на другой уровень. Вот чем это закончится.
У нас Николай Аляскин, соратник Алексея Навального, на проводе, я так понимаю. Николай, каков ваш комментарий к приговору Леониду Волкову и что, собственно, ваша команда сейчас собирается делать?
Добрый вечер всем, всем, кто в студии, всем слушателям. Комментарий такой, что продолжается такое беззаконие власти, беззаконие судейского корпуса. И, ну, очевидно, вот всем, абсолютно любому человеку, очевидно, что Леонида осудили, наверное, по двум причинам. Потому что он и его деятельность очень не нравится там, администрации президента, властям Москвы, не знаю, может быть, даже мэрии Екатеринбурга. И он представляет такую большую опасность, как человек, который сможет построить хорошую кампанию в Санкт-Петербурге и в Москве. Выборы Мосгордумы, выборы муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге. И никто не хочет, чтобы Леонид работал на благо, как говорится, России. Всем хочется, чтобы журналисты, которые ведут трансляции с митингов, боялись. И когда вы говорили, что журналисты попадают вот теперь под действие вот этого безумия, которым был сегодня осужден Леонид, но ведь любой блогер, любой человек, который написал в Твиттер сообщение, в Инстаграм сообщение, также попадает под действие вот этой статьи, и также судья Мусакаев может дать 20 суток. Это такое тотальное запугивание. Вот власть сейчас может, наверное, запугивать. Вот у них очень хорошо получается. Но, опять же, в Екатеринбурге это не сработало. В Екатеринбурге запугивали, но жители сказали, это наш город. То же самое получается, наверное, и у нас в Москве. Вот они посадили Леонида и думают, ну, наверное, все, теперь все, ничего не будет. Нет, ФБК дальше будет работать. Кандидаты в Мосгордуму будут дальше вести свои кампании. Вот сегодня встреча у кандидатов Ивана Жданова, завтра у Любы Соболь. Кандидаты в Санкт-Петербурге тоже готовят свои кампании и будут вести. И мы будем переживать за Леонида 20 дней. Нам будет его не хватать, но ничего не остановится. И именно на такой усиленной работе мы покажем то, что нельзя нас вот такими арестами, будь то Алексея Навального, будь то Леонида Волкова или каких-нибудь других координаторов, нас не остановить и точно никак не остановить нашу работу. И еще хотел сказать, система умного голосования. Очень-очень их пугает вот это умное голосование, потому что все там поняли, что, наверное, оно может сработать. Оно может сработать впервые. Власть не будет контролировать, наверное, результат выборов. Они всегда думали, ну, вот мы сейчас там добавим одного кандидата, второго, размоем протестные голоса, придумаем что-то. И у них было свое умное голосование из бюджетников. Теперь у нас будет умное голосование из нормальных, хороших людей, которые хотят изменений в стране.
Спасибо. Николай Аляскин с нами был по телефону. Я Анастасию Никольскую хочу спросить. Вот страх. Люди, с которыми вы общаетесь, они же разговаривают с вами один на один. Вы знаете, кто это. Но, тем не менее, они высказывают свои мысли. Вы видите, опять же, изменения в поведении? Меньше люди стали бояться? Или вот эти репрессии, они точечные, но их достаточно много, они частые, мы о них рассказываем. Эти репрессии влияют на поведение людей?
Знаете, ну давайте так. Первая мысль, которую нужно иметь в виду, да, когда нам собирают вот этих респондентов, их же предупреждают, о чем они будут говорить, и те люди, которые приходят, они уже предполагают, что они готовы будут говорить о политической ситуации в стране и своем отношении к этому. А вот что касается страха, да, они говорят, что мы боимся власть, но и вот тут тоже очень интересная и очень быстрая динамика вот этого вот общественного сознания, состояния. Полгода назад, в октябре, мы впервые услышали, то есть мы все время слышали, и это не секрет, что мы не доверяем власти и вообще любым социальным институтам. Вот полгода назад мы услышали, власть нам не доверяет. И уже тогда мы предупреждали, что как только люди начинают осознавать, что власть им не доверяет, дальше очень маленький шаг необходим, чтобы понять, что власть боится. И вот в этом исследовании, когда мы спрашивали как вы считаете, боится ли нас власть? У нас 79 человек из 129 ответили, да, власть нас боится. То есть к людям пришло осознание, что они сила, и что они могут влиять на решение и на поведение власти.
Это интересно, конечно. А что вы скажете, у вас как, вот на региональном уровне это видно или нет?
Да, безусловно, видно. Я сужу по социальному составу митингующих. Я как член общественной палаты и как гражданин бываю на всех митингах. У нас все очень цивильно, нет никаких резких движений со стороны отдела АЭС, со стороны правоохранительных органов. Люди готовы к защите, к жесткой защите, но в рамках закона, если будут какие-то провокации. У нас есть определенный опыт по этому поводу. Меняется состав митингующих. И где-то вот с августа прошлого года, когда была запущена пенсионная реформа, на эти митинги стали ходить люди абсолютно социально пассивные, которые на выборы-то не ходили. Очень много интеллигенции. Очень много студенчества. Мне приходится много встречаться с студентами, если примерно до конца января текущего года доминировала такая тенденция. Надо валить, мы ничего здесь не добьемся, эти все оккупировали, к сожалению, нам не дадут развернуться. То примерно с весны среди студенчества наших вузов стало... К счастью, стал побеждать иной тренд. Пусть эти отсюда уезжают, а мы здесь останемся. Говорить будем по-русски. Жить будем в Отечестве. Но жить будем как в Европе. Но без этих. Очень много разговоров о люстрации среди молодых людей. И предъявляются претензии вот к нам, к представителям старшего поколения, которые в 90-е годы на это не решились. Вот такие тренды. Поэтому я очень оптимистично настроен. И я полагаю, что у всех этих охлуевшей обслуги со старой, с новой площади, там, у них нет никаких шансов. И просто как дальновидные карьеристы, они должны немножечко не закусить удила, а подумать о своем будущем. В Венесуэлю поедете, господа? Подумайте.
Ну, они все-таки пытаются как-то, с одной стороны, вот репрессия, а с другой стороны, какие-то прянички-то подбрасывают.
Прянички закончились.
Еще, Михаил, когда говорят, что мы будем конструктивно работать с теми, кто вносит какую-то альтернативу, полное вранье. Все институты, как Дмитрий говорил, манекены, институты пупсы. Вот я возглавляю рабочую группу по законотворчеству в общественной палате. По закону она имеет право законотворческой деятельности. И мы подготовили 3 законопроекта о реальном запуске механизма общественного контроля в Калининградской области. Было мощное сопротивление. Да, но тем не менее палата взяла и выступила с такой законотворческой инициативой и официально передала в областную думу. Думе некуда было деваться, они вынуждены были принять это инновационный закон. При каждом министерстве общественная палата создавала бы общественный совет не из тех, кого назначают чиновники-министры, а снизу, гражданские активисты, не политизированные. Но сейчас идет оттяжка принятия закона во втором чтении. Вот это вот тотальная, как Дмитрий правильно сказал, импотенция, которая стала клиническим продолжением вот этого перманентного охлуения, она приводит к тому, что уже даже институты манекены не создают, институты пупсы не создают даже видимости работы. И, конечно, чем острее дебаты в парламенте, чем острее дебаты в палатах, тем меньше шансов, что будут гореть шины и будут биться витрины. А власть, наоборот, толкает страну к самому жесткому, к самому радикальному, к сожалению, кровавому сценарию. Они должны просто опомниться, окститься.
Я бы еще добавил бы, если можно, по поводу вот настроения. Действительно, раньше были настроения уехать. Вот. А сейчас вот что еще добавилось. Люди стали понимать, что вот эти-то, они по-любому уедут, потому что у них у всех интересы там. Вот смотрите, любые расследования. Вилла в Испании, вилла во Франции, дом в Соединенных Штатах Америки.
Ну вот ребята в Екатеринбурге,
дети,
которые строили
дети
храм.
За рубежом.
Там
да,
все
эти,
в Англии.
Алушкин или как их там, Алтышки. Да,
Алтушкин и его Алтушки.
Да, Алтушки.
Не Титушки, а
да,
Алтушки,
я помню, да.
Которые дерутся.
Вот, где? В Великобритании. То есть, как бы, и люди вдруг не политизированы. Да? Там понятно, что благодаря интернету и новым технологиям люди узнали о том, что оказывается вот эти вот власть, которая кормила патриотизмом, которая заставляла там писать, что там, как вся, как учила супруга этого Алтушкина, да, и писать гусиным пером, что они-то на самом деле живут в цивилизованных странах, где они ведут себя цивилизованно, а гадить они приезжают вот именно как раз в нашу страну. И, например, насколько я знаю, у Ростеха и вот у Шипелова, который нам здесь строит мусоросжигательные заводы, у него у самого есть активы за рубежом в нормальном цивилизованном мусороперерабатывающем бизнесе. Сейчас мы как раз занимаемся расследованием на эту тему.
Хорошо, ну теперь подошло время опроса. Собственно, что люди-то думают о политических репрессиях в России?
Знаете ли вы о политических репрессиях в России?
Если мы говорим о том, что это общество демократическое, да, то понятие политические репрессии оно исключает. Если мы сторонники демократического общества, значит, как мы относимся к этому отрицательно.
Достаточно плохо. Пару примеров. Ну, Навальный – это как бы очевидная история. Большое количество людей, и просто не могу никого вспомнить особенно. Но это достаточно сложный, на самом деле, вопрос, потому что, ну, с одной стороны, здесь есть какая-то вина одного человека, собственно, президента нашего. А с другой стороны, если это не устраивает там 140 миллионов или сколько там есть наших граждан, то они должны выйти и, собственно, дать победить президента. И если их это устраивает, ну, как бы, значит, все ок. Поэтому, ну, в целом, наверное, на наше.
Я только предполагаю, что это репрессии, а на самом деле я напрямую не сказал бы. Я ни одного не знаю суда, где было бы за политические взгляды было осуждено.
Современная ситуация похожа на политические репрессии отчасти. Свобода слова страдает, но я не знаю, насколько можно применить термин репрессии в современной ситуации. Всегда будут несогласные. Вопрос в том, как на это реагирует те, кто находится у власти.
Нет, я, пожалуй, ничего не знаю о политических репрессиях, извините.
В любом демократическом государстве есть политические заключенные. Это функция государства. То, что есть политические заключенные, да, я знаю и, как бы сказать, не приветствую это. Потому что я считаю, что это вредит государству. Вот. А слово демократия вот у нас здесь, это вообще смешное слово.
То, что происходит сейчас, это во многом похоже на то, что происходило во время того же Ленина. Мне кажется, какой-то культ личности, и людей иногда сажают за то, что они просто выражают свое мнение, и это мнение не всегда является отражением того, что думает власть.
Вот такой опрос. У нас на сайте 75% в курсе репрессий считают, что эти репрессии идут от Кремля, ну а 9%, что это перегибы на местах. Есть какой-то оптимизм после этого опроса?
Ну, вне всякого сомнения. И дело в том, что институты лакейские, институты сервильные, они начинают проигрывать. Телевидению, слава богу, доверие становится все меньше и меньше. И мне думается, что есть очевидные вещи, которые сейчас нужно делать тем людям, которые не мыслят свое будущее без России.
Дмитрий.
Ну, мне кажется, что политические динозавры всегда проиграют прогрессу. Вот, потому что они просто... Да, ну я думаю, что как раз уже наступает время, когда это стали понимать большинство граждан. Во-первых, телевидение уже действительно не такое популярно, интернет все больше и больше людей пользуется, но главное ошибки власти из-за этих сервильных институтов.
Ну, ошибок, видимо, будет больше, а мы о них будем рассказывать. Я благодарю Анастасию Никольскую, Дмитрия Гудкова и Соломона Гинзбурга. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в